Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – до какой степени дети в школе могут быть свободны? Эта тема звучит настолько шокирующе, что Виталий Портников, который анонсировал в прошлом части нашу программу, сказал, ну, приблизительно так же, как в тюрьме. В студии «Радио Свобода» директор школы 1199, которая называется «Лига школ» Сергей Бибчук, выпускница этой школы 1199 Екатерина Грубиянова и ученик 11 класса Данила Школьный. Это такая фамилия, это не псевдоним, да, Данила?
Да, конечно.
Здравствуйте.
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 Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну вот, естественно, вначале придется Сергею Бибчуку отвечать за тему, которую он предложил для этой программы. Мы долго обсуждали, как вообще школу 1199 хорошо представить, потому что школа-то уникальная. Наверное, самая маленькая государственная школа города Москвы, да?
В Москве, вероятно, да.
И вообще-то школа довольно удивительная. Ну давайте мы... Вот почему вот у нас свобода главная в обучении? Незнание?
Потому что человек может научиться только в том случае, если он хочет научиться. А если он хочет научиться, он должен иметь возможность выбора. Во-первых. Во-вторых, он должен ответственно относиться к самому себе, хотя бы к самому себе. К семье, к государству, к стране. Это уже потом. А сначала хотя бы к самому себе относиться ответственно. А раз так, то он должен иметь возможность... быть свободным по отношению к своему времени, к своему выбору занятий тем или иным делом, возможность должен иметь общаться с тем или иным взрослым человеком в большей или меньшей степени. И самое главное, что все это может привести, и только это может привести к тому, что он станет ответственным и свободным взрослым. Потому что если в школе, например, все время все по рельсам, дома в семье все время все по рельсам, то когда ученик, бывший ученик школы, в 17 лет заканчивает школу, то он попадает в мир абсолютно для него незнакомый, где надо принимать решения.
Безрельсовый, да?
Безрельсовый, да. Вот. И он как раз в условиях отсутствия рельсов просто может либо в ступор впасть, либо просто в какую-нибудь нехорошую историю впутаться, просто не понимая, как себя вести в том случае, когда тебя не ведут за ухо.
То есть подождите, но школа ведь это вот учебный процесс, расписание часов, и так тут как бы рельсы на рельсах стоят, да, что такое расписание, это разве не рельсы? То есть как в школе можно давать выбор? Ну как, у вас есть часы, вы должны их распределить между предметами, и все эти предметы, вот есть государственная программа, экзамены, школа-то государственная?
Да, школа государственная.
Что вы делаете с рельсами, которые просто всю школу заполонили?
Во-первых, по закону об образовании... рельсы внутри школы для данных конкретных детей строит школа. То есть учителя вместе с администрацией под конкретных детей строят рельсы. Вообще говоря, имеет право обсуждать все и с родителями, и с детьми. Ведь государство...
То есть закон дает возможность свободы выбора в российский закон об образовании.
Российский закон, статья 15 этого закона, дает возможность школе выбирать, в какой момент, в каком классе, чему учить, какую тему изучать в каком предмете. Это просто вот конкретно, недвусмысленно, а именно конкретно, говорит 15-я статья закона об образовании.
И вы ей пользуетесь.
И мы ей, безусловно, пользуемся.
Но мы об этом обязательно потом, о методах, да-да.
И поэтому любая школа в состоянии к своим ученикам адаптировать... то, что, конечно, государство требует от школы. Но требует-то оно ведь на выходе в 9 классе и в 11. И больше, вообще говоря, опять же, по закону, государство не вправе вмешиваться в учебный процесс. В 9 и в 11 классе мы действительно обязаны показать, что наши дети знают вот то-то, 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 то-то и то-то. И, например, что-то изучить в 7 классе, а что-то в 8 или наоборот, или вообще оставить на более позднее время, когда дети стали старше, умнее, взрослее, им это легче воспринимать. А в младших классах позаниматься чем-то другим, потратить время на вещи более простые, более понятные ребенку. Или, скажем, ребенок в какое-то время может потратить больше времени, один конкретный, на один предмет, а потом потратить больше времени на другой предмет. Я знаю, вот в нашей школе не так, но я знаю школы, где это вполне принято.
Ну, это мы о методиках поговорим. Вопрос Екатерине Грубияновой, которая эту школу 10 лет назад закончила, да?
Да, это так.
А сколько школе лет?
14.
14 лет. Вот, Екатерина, скажите, пожалуйста, вы закончили школу, закончили вот Московский университет. Какой факультет?
Исторический.
Исторический. Скажите, пожалуйста, что вы можете... Причем эта школа, надо сказать, не с первого класса. Вы с седьмого, где ребят берете?
Да.
С седьмого, да? То есть все... Значит, вы учились в другой школе. Вот что вам... Как вы осуществляли эту свободу выбора? Вы согласны? Вот сейчас вы уже не боитесь своего директора, Сергей Ильич? Как вы осуществляли свободу выбора?
Свободу выбора в какой момент? Находясь уже в этой школе?
Да, находясь в этой школе.
Свобода выбора как бы предполагает возможности этого выбора, да, прежде всего,
они
которые
были?
Тебе предоставляются. Конечно, они были. Ну, помимо учебного плана, который был, во-первых, интересен, скажем так, поэтому я до сих пор очень благодарна тому, как все было организовано, свобода выбора в том, как именно ты занимаешься, чем тебе хочется заниматься больше, потому что, как говорится и в нашей... скажем так, во всех программах нашей школы, что специализация есть, но специализация по всем предметам. То есть, в принципе, человек может выбирать, по какому предмету он специализируется, поскольку учителя, наши педагоги, позволяют это делать.
А что значит специализируется по предметам?
Ну, это значит то,
вот
что...
Вот конкретно, вы больше занимаетесь, вы вот историк, да, вы больше историей занимались, да?
Знаете, вот в школе как раз историей я занималась, наверное, несколько меньше, потом пришлось компенсировать это все уже в институте, в университете.
А чем вы в школе занимались?
В московском. Я занималась всем. Я занималась математикой, я занималась биологией, я занималась физикой, вот. В частности,
то есть у вас три специализации?
Искусства. Нет, у меня было гораздо больше специализации, это только то, что я сейчас вспоминаю, и что, как я вспоминаю, с интересом посещала эти занятия. И училась.
То есть, в принципе, каждый школьник или каждый вот человек, который учится в этой школе, не хочется слова «учащийся» использовать, он может заниматься индивидуально с педагогом, да? Что, в дополнительное время или нет? Или как?
Конечно, главное – это личный интерес, который человек проявляет к тому или иному предмету, потому что, в принципе, как сказал вначале Сергей Александрович, все основано на этом, на том, чтобы человек хотел учиться. Школа тебя мотивирует, по крайней мере, наша школа мотивировала к тому, чтобы заниматься лучше, педагоги мотивировали к тому, чтобы заниматься лучше по их предметам, потому что они пытались тебя заинтересовать. Это было...
Давайте я конкретный пример приведу.
Да, приведите, пожалуйста.
Вот
Сергей Бибчук, директор школы.
Обычная практика. Дети в школе, в общем, физику не очень любят и, в общем, не очень понимают. И вот нам показалось, что можно, если поставить все образование физическое с головы на ноги.
Физическое, в смысле, физкультуру?
Нет, физическое.
А, по физике.
По физике. Физику,
да. Понятно.
Вот. То детям станет легче. А в каком смысле нынешнее образование в школе, оно на голове стоит? Учитель рассказывает, а потом показывает в качестве примера какие-то опыты демонстрационные. Они так и даже называются, демонстрационные. А вот в итоге в голове у ребенка возникает понимание, что физика – это набор формул, которые непонятно откуда возникли, их надо выучить. А ведь реально физика – это совсем другое. Это опыты, которые делали какие-то ученые, а дальше на основании этих опытов они писали формулы.
Ну, и так, и так.
Ну, в общем, все-таки физика, которая в школе изучается, она все-таки про те времена, когда сначала опыты, а потом формула. Так вот, мы как раз что сделали? Мы в первом полугодии просто отменили уроки физики.
В первом полугодии?
В первом полугодии. Просто вот нету. С сентября по декабрь включительно уроков физики нету. А детям даны задания с приборами. Причем в той области, которую они как раз не проходили еще. Скажем, в восьмом классе механика. Вот они получают задания по механике. И они делают опыты, не зная никакой теории, не зная никаких определений, не зная никаких названий. Ну, такие очевидные названия знают, например, как скорость, например, или путь.
Ну, вот, да, это...
Вот,
и...
да. И, выполняя эти опыты, пытаются получить какие-то формулы. А в итоге получают, а во втором полугодии идут уроки. Так дети уже мотивированы, потому что им интересно узнать, а правильно они формулу открыли.
И то есть вы их заставляете открывать, в общем, физический мир, да?
Да-да-да. Вот, и в итоге, представляете, какой кайф испытывает человек, например, который катал по наклонной плоскости тележку, там что-нибудь соударялось, а потом в итоге оказывается, что он открыл третий закон Ньютона.
Открывает третий закон Ньютона?
Безусловно. Ну а что тут, собственно, такого?
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, до какой степени дети в школе могут быть свободными.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, программа «Образование». Тема сегодняшней передачи – до какой степени дети в школе могут быть свободными. В студии «Радио Свобода» директор школы 1199, школа называется «Лига школ», Сергей Бибчук, выпускница школы 1199 Екатерина Грубиянова и ученик 11 класса Данила Школьный. Данил, вы не пугайтесь, да? Скажите, пожалуйста, ну вот Екатерина рассказывала, что у нее было много специализаций, а у вас? Вот что вам больше всего нравится? И вы сами выбираете то, что вам нравится?
Ну да, сам. Вот сейчас я год назад решил уже, куда надо поступать, в какой институт, и я выбрал географию. Но это не означает, что я только географию люблю. Я люблю экономику еще, хотя математику не очень. И просто многие другие предметы, типа биологии, мне интересны, хотя я учусь там на четверке, на тройке даже бывает, но они мне интересны. И вот, на мой взгляд, как раз плюс школы то, что... В общем, человек не гонится за оценками, он гонится именно за знаниями. То есть мне, например, как бы вот моя тройка по биологии, она означает не то, что в обычной школе, что как бы это, ну, удовлетворительно, но ты не знаешь. Просто я как-то вот ощущаю вот свое знание и вот вне оценки.
А что такое обычная школа? Знаете, это как в рекламе. Вот смотрите, вот наш кондиционер там и это, а вот обычный или там обычный порошок. Что такое? Расскажите, чем вот школа необычна? Вы ведь до 7 класса, да, учились в другой школе?
Да, конечно.
И чем эта школа отличается?
Ну, как бы вот по-разному, по-моему, задаются рамки в государственной школе, будем так ее называть, и в нашей, потому что там...
У вас тоже государственная?
Ну, обычные просто нехорошо называть, вы сами сказали. Ну, например, там есть всякие дежурные бригады, которые по этажам дежурят, например, и старших.
В обычной школе?
Да, которые отлавливают там...
Хулиганов.
Лучшеклассников, да, хулиганов за всякие проступки. Вот и этим...
Кто не переобулся.
Да, кто не переобулся. И вот всякими этими мелочами пытается выработать свободу какую-то, ответственность и прочее. Ну, на практике, по-моему, это проходит очень редко.
Данила, прошу прощения, я тебя перебью. По поводу смены обуви. Маленькое замечание. У нас тоже есть смена обуви, но никто не заставляет переобуваться. Почему? Потому что дети школу моют.
Сами?
Сами. Ну, вы можете себе представить, не переобуться, а потом, как идиот, самому же за собой мыть? Ну, в голову же не придет, правда? Человеку натоптать, а потом самому это мыть.
Проще. То есть дежурные не стоят и не кричат, переобуйся, переобуйся,
никто,
не кричат.
Никто, конечно,
да?
Потому что переобулся, меньше самому же и мыть.
Понятно, да, пожалуйста, Данила, продолжайте.
Да,
Насчет специализации вашей, да.
Так специализация или про обычную школу все-таки?
Ну, хорошо, давайте про обычную,
да, закончим. Про обычную школу. Вот, а у нас как бы вот с 7 класса, опять же, приходит человек в школу, и первым делом он убирается там, потом учится и прочее. И его же никто не заставляет убираться. То есть, в принципе, можно опоздать и прийти там к середине первой пары.
Не ругают? А у вас пары, у вас не уроки?
Да, у нас пары, это намного удобнее, потому что меньше домашнего задания, потому что многие живут далеко. Вот я, например, живу в Московской области, и мне приходится ездить вот в Ясенево, где наша школа находится.
И долго на дорогу ходит? Много?
Ну, знаете, на автобусе моем всего 40 минут.
А, то есть вам удобно ездить, да?
Да, ну так это долго, если ехать.
Ну, то есть, а скажите, а вот если по преподаванию есть какая-то разница? Вот,
Да, это очень существенная разница, потому что вот, например, приведу конкретный пример и вот из своей жизни фактически. Вот география, на которую я собираюсь идти. как у нас построен учебный процесс. То есть в 9 классе, как нам пришел новый учитель, он первым делом решил познакомиться с учениками, с их знаниями, провел у нас большую контрольную. И на основании этой контрольной он понял, кто вообще в географии как-то любит ее и просто хочет ей заниматься, а кто так, вот лишь бы сдать, потом в конце и лишь бы сдать. И он не стал вот тем сознательно запарывать их, как это говорится, или прочее, а стал, ну, просто им давать базовые знания, которые нужны. А с теми, которые вот любят географию, он начал заниматься фактически профильно, то есть...
А сколько в классе человек?
Ну, вообще у нас в школе по 15 человек в классе, но у нас особый класс, у нас всего 6.
И 6 человек?
Да, а, и все юноши.
Да? Да. То есть девочек нет в классе?
Нет, с 9 класса нету.
Понятно. То есть вы одна были девушка, что ли, на всю школу, нет?
Нет.
Это было не так. В мои времена, 10 лет назад,
и сейчас тоже. Вот у них в классе нет ни одной девочки, а в 8-м, например, девочек больше. Это как получилось? Как в 7-й класс поступили?
Понятно, понятно. И скажите, а что значит вот с вами занимаются остальные? Что, учитель специально так, с вами по географии занимается?
Ну, дело в том, что как бы со мной он может вести диалог почти на равных, потому что считает, что у меня знания вот в данной теме почти такие же, и поэтому урок строит вот именно как диалог скорее, чем как монолог.
А что остальные делают?
А остальные, человек? Вот они как раз...
С уважением прислушиваются.
Да, с уважением прислушиваются, пытаются вычленить что-то для себя, потом они уже сами начинают в этот диалог входить тоже, и как-то, по-моему, так намного лучше понимается география. Намного интереснее, чем вот просто слушать лекции.
То есть специализация не то, что у вас есть географический класс, но тем более, если у вас вообще 6 человек, да? То есть это не 6 человек географического класса, это вы с учителем реально ведете такой вот диалог, и реально вы просто углубляетесь в этот предмет.
Да, именно так. То есть если я хочу получить этот предмет, какие-то большие знания от учителя, то я их получаю. Если не хочу, то я могу их не получать и иметь там четверку и хорошую оценку, которая, ну, знания показывает.
Вопрос Сергею Бебчаку. Скажите, пожалуйста, где вы учителей-то берете? В общем-то, чтобы человек, который вот строит так, ну, фактически под детей, должен довольно свободно владеть материалом, это все-таки не часто.
Ну, у нас и в основном не учителя работают.
А кто?
Ученые.
Ученые?
Да. Собственно, учителей в школе сейчас, то есть педагогическим образованием, один на всю школу.
Из?
Из 21-го.
21-го, один с педагогическим образованием.
Вот, а все остальные ученые, но некоторые из них действующие.
То есть сейчас занимаются наукой.
Сейчас занимаются наукой. Некоторые по каким-то причинам бросили занятия наукой и в школе работают в нашей, скажем, или еще в какой-нибудь, например, в двух школах. Вот.
А... Причем по всем предметам, да? И по истории, по физкультуре, да?
Нет, по физкультуре из Института физкультуры, но это все равно не педагогическое образование.
Ну да, да, да.
Вот. Но по физике, по математике, по истории, по русскому, по искусствоведению, ну, в общем, есть преподаватели, которые, скажем, вышли на пенсию в 60 лет. Физик, например, у нас вот вполне такой уже взрослый, пожилой мужчина, да. Он кандидат наук, физик, экспериментатор. И в школе работает вот от начала, вот от, собственно, практически как вот мы стартовали 14 лет назад, вот с тех пор работает.
Скажите, пожалуйста, но ведь в школе довольно мало платят, да? Ну, это общеизвестно. Как вам удается удержать такое количество педагогов? Да?
Ну, как раз именно тем, что они совместители. То есть они деньги зарабатывают не в школе. То есть в школе, конечно, они получают зарплату. И зарплата в Москве, ну, с некоторыми надбавками вот московскими, она, ну, конечно, неадекватна по сравнению с тем, сколько они вкладывают. Но есть возможность зарабатывать в другом месте, потому что школа не единственное место их работы, и она не больше, чем... скажем, 2-3 дня в неделю занимает большинство.
Не, ну еще проверка тетрадей, там, готовиться к урокам, там, ну и тем более, если уроки ведешь необычно, да, то к ним готовиться необычно надо долго. Ну, в общем, тут же не только знания, но еще и как их передать, как донести, в общем, сложные довольно вещи.
Наверное, да, но мне здесь сложно, в общем, судить.
Тут я каждый скорее, решает сам,
да? Каждый решает сам, да. И... по всей видимости, поначалу, наверное, народ много готовился, но текучки в школе практически нету. Ну, вот Данила упомянул учителя географии. Вот это, наверное, последние изменения в кадровом составе 3 года назад произошло. А так в основном, ну, лет по 8, по 10, по 12 уже все работают. Это и плюсы, и минусы, конечно, для школы, потому что когда новый приходит, человек очень как-то это все будоражит, интересно, новые
идеи, да?
Идеи, новые правила, к новому человеку надо привыкать. А с другой стороны, конечно, когда все устоявшееся, все друг друга с полуслова понимают, я имею в виду учителей в первую очередь, и программы уже достаточно тонко друг к другу прилажены, подогнаны, что уменьшает, скажем, нагрузку на детей, и вообще понимание предметов гораздо более качественным становится.
Такое... А сколько ребят в школе?
60.
60, да, ну, немного. Я хотел бы еще, у нас немножко времени до перерыва есть, Екатерину спросить. Екатерина, скажите, пожалуйста, но ведь она нагрузка небольшая в школе, вот, ну, когда вы драм-кружок, кружок по фото, ну, только у вас там физика, биология, это еще и математика, а еще история.
Ну, нагрузка, конечно, существенная, вот, но хочу сказать, что при этом никогда не хотелось... там, скажем так, сбежать из школы домой, наоборот, пока я там училась, невозможно было выгнать из школы, то есть заканчивается 3 часа.
А что, когда говорят, что завтра не учатся, ура, не кричат?
Абсолютно, вы что?
Так
оставаться дома на выходные, потом на выходные, в общем-то, тоже очень много чего, чем можно заниматься. Можно ездить на экскурсии с нашими преподавателями.
Несколько лет назад, или год назад, морозы были, помните?
Да, да, да.
В школу можно было не ходить.
Да.
Как на все ходили.
Да. А что это, вот скажите, Екатерина, это что, охота пуще неволи или что?
Это, скажем так, может быть, так организована неволя, в кавычках, которая не неволя, что ее очень охота.
Да?
Хочется оставаться, да, хотелось оставаться, хотелось делать домашние задания в кругу своих там одноклассников, единомышленников, посоветоваться с кем-то из взрослых, потом, когда стали сами взрослыми, может быть, кому-то посоветовать из более младших. И на самом деле хотела еще сделать... вернуться вот к тому, что говорил Сергей Александрович до того, чем мы удерживаем учителей. Я просто помню очень хорошо, насколько, скажем так, что не только учителя, как отношение детей, самих учеников к тому, насколько мы были мотивированы, нам говорили, даже не говорили, как бы мы это понимали, что человек к нам приходит не просто так, потому что он должен, а потому что ему интересно, и да. Мы должны это продолжать.
Понятно, мы после перерыва к этому вернемся, и мы будем обсуждать, до какой степени дети в школе могут быть свободными, конкретно в школе 1199. А хочу обратить ваше внимание, что в 19 часов Виктор Резунков беседует с адвокатом Анной Марковой и будут обсуждать, как всегда, 4-летнее губернаторство Валентины Матвиенко. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники отказываются участвовать в предстоящей 1 марта в Чечне международной правозащитной конференции. Представители Московской Хельсинской группы и Движения за права человека в очередной раз обвинили чеченские власти в массовых нарушениях законов и прав человека. Еще в одном районе Подмосковья, Дмитровском, зафиксирован падеж домашней птицы. Таким образом, случаи птичьего гриппа выявлены уже в 9 районах Московской области. В 5 из них лабораторно подтвержден штамм вируса H5N1. В Новосибирской области в селе Посевная неизвестные подожгли дом местного священника Дмитрия Сташенко. Отец Дмитрий успел спасти жену и 4 детей. Дом сгорел полностью. На Камчатке 2 сутки бушует мощный снежный циклон. Минувшей ночью произошло сразу несколько энергоаварий. На юге Ирака в священном для шиитов в городе Эн-Наджаф совершен теракт. Смертник взорвал заминированную машину на КПП вблизи рынка. Погибли по меньшей мере 8 человек, более 30 ранены. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Советом Безопасности ООН Ирану в попытке заставить его отказаться от работ по обогащению урана. Индия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Цель соглашения – предотвратить любые случайности, которые могут привести к ядерной войне в регионе. На западном берегу Иордана убит один из лидеров палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» Махмуд Абу Аль-Яхим. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и края Косово начался сегодня в Вене под эгидой ОБСЕ. Совет Безопасности принял решение направить в Сомали миротворческие силы Африканского Союза. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр может сегодня объявить о выводе части британских войск из Ирака. В Стамбуле минувшей ночью обрушился 5-этажный жилой дом. Погибли 2 человека, 26 ранены. Почему здание рухнуло, пока неизвестно.
Говорит Радио Свобода, в эфире еженедельная программа образования, у микрофона Александр Костинский. Тема нашей сегодняшней передачи немножко необычная, до какой степени дети в школе могут быть свободны. В студии Радио Свобода директор школы 1199 Лига школ Сергей Бипчук, выпускница школы 1199 Екатерина Грубиянова и ученик 11 класса этой школы Данила Школьный. Вот, значит, нам сейчас можно звонить в прямой эфир. Прямо сейчас по телефону, сейчас я вам точно скажу, 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Я бы хотел, чтобы Екатерина немножко подробнее сказала о мотивации. Почему в школе так интересно учиться?
Да, именно хотела продолжить о том, как на самом деле ученики ценят своих преподавателей, потому что... Находясь в школе, ты понимаешь, вот в этой школе, по крайней мере, у меня было такое ощущение,
что... И кнопки что не кладут под крест, под стол, нет?
Нет, может быть, там какие-то были более тонкие методы.
Воздействия?
Подарки, например, дарили какие-нибудь необычные, и можно было смотреть на реакцию. Но на самом деле, если тебе интересно заниматься у этого человека, ты понимаешь, насколько зависит от тебя лично, что он будет здесь и будет тебя учить. То есть, что человека, который преподает, должна быть отдача со стороны его класса. То есть классы, которому он преподает. Потому что если этого не будет, если все будут, так скажем, как это говорится, забивать на эти уроки, то человек уйдет куда-то, где, возможно, ему будет тоже так же не очень интересно, но будут, может быть, больше платить, так скажем.
То есть вы были озабочены, когда были учеником, как удержать учителей ваших?
Да, ну как бы мы не были этим озабочены, так скажем, каждый день, но вообще такая мысль была и присутствовала в нашем коллективном сознании, так скажем.
Да.
Вот. Это очень важно, потому что, на самом деле, мне кажется, нам удалось удержать почти всех тех, точнее, всех тех, у кого нам было интересно учиться.
Сергей, скажите, пожалуйста, но возникает вопрос, чему, в общем, учить в школе? Почему в вашей школе вам удается так мотивировать детей? Почему? И вот и зачем? Чему учить?
Потому что мы им пытаемся объяснить все время, из-под воль иногда, иногда впрямую, что то, что мы им преподаем, это не набор сухих знаний, никому не нужных, и это... все можно выкинуть на помойку. А это только и исключительно инструмент для развития головы или каких-то умений, может быть, не только головы. И мы учим математику, физику, химию, историю, литературу для того, чтобы развивать голову, душу, а вовсе не для того, чтобы выучить, кто когда умер, кто когда с кем воевал, и можно ли смешивать там, натрий с водой. Безбоязненно. И это понимание, оно, может быть, не сразу возникает у 12-летних детей, но к более старшим классам явно возникает. И...
То есть вы хотите сказать, что вам удается создать у ребят представление, что то, что они учат, им действительно нужно для развития головы, да?
Да.
Для развития их личности, для развития их знаний.
Мне кажется, да, что нам это удается, потому что... Ну, вот я уже говорил про физику, что они делают опыты, а потом теория. А вот по биологии и по химии, например, у нас нет такой возможности. Но как раз мы видим, что, делая опыты физики, они самостоятельно, без наших слов, переносят идею, что вся естественная наука из опыта самостоятельно переносит и в область биологии, и в область химии, без единого слова учителей про это. Понимаете? То есть они воспринимают экспериментальную физику как метод, а не как ковыряние в каких-то приборах.
В амперметре, да?
Да, как ковыряние в приборах, как методологию.
Скажите, но у вас еще 1 сентября в школе нет, да?
1 сентября... У нас нет последнего звонка в конце года, у нас последний звонок в начале года, как раз 1 сентября. Такая забавная.
А вы, говорят, еще что всей школой выезжаете в Крым с 1 сентября.
Всем классом, новеньким классом, да, 7 классом уезжаем в Крым. Тоже, кстати, для того, чтобы они ощутили, во-первых, что учеба не только за партой, мы же едем учиться, а не прохлаждаться.
И там, в Крым.
В Крым едем учиться, да. И там 20 дней учебы, причем такой нормальной учебы.
Где... Жалко, я не учился в вашей
очень
школе.
Очень серьезные учебы, очень надо сказать.
Да, да, серьезные учебы, где не отвлекает холодильник, телевизор, компьютер, родители.
А чему они учатся? Вот вы выехали с 7 классом в Крым. Чем, вот как вы их учите?
Мы берем с собой телескоп, и они учат астрономию. И каждый вечер, и каждое утро астрономия. Там занятия по биологии, в первую очередь ботаника.
То есть они ходят, растения изучают, да?
Ходят, изучают растения, пестики, тычинки, там масса всего остального.
А живут в палатках?
Раньше жили в палатках, сейчас живем в пещере.
Да.
И... Ну, такой навес, грот такой.
Знаете, а куда смотрит комитет образования города Москвы? Я шучу.
Вот.
Это недонос.
Потом история, искусствоведение, география. То есть все те предметы, которые можно изучать.
И учителя с ними выехали по всем этим предметам, да?
Да, да, да. Вот. И все то, что можно изучать на природе. То есть, опять же, идея ровно такая же. Не книжку изучаем, где кто-то за нас все это посмотрел, в книжке написал, а потом мы эту книжку читаем. А мы читаем книгу, в кавычках, реальную. То есть вот раскопки, вот нашли черепок. Это про что?
Это... А вы в Херсонес туда ездите?
Ну, в Херсонесе, на Мангупе, на Искикермене, вот в этой части, да, недалеко от
Бахчисарая. Да.
Историческая часть здесь, да. Вот. Вот черепок, он какой? Он турецкий, византийский. Что мы можем вообще про него сказать? Вот как там, не знаю, какое-то здание или там церковь какая-то пещерная. Что можно сказать? Какого времени, какие люди делали, как делали?
То есть у вас такая живая история.
Абсолютно
получается.
Живая, абсолютно.
И география,
живая, да?
Да.
Вот география, вот карстовый провал, вот не знаю, там какой-то там кулуар, вот родник на такой высоте. Почему он бьет на такой огромной высоте? Как собирается вода? То есть вот эти все вещи, они в натуре, понятно, эмоционально, и дети понимают, что учиться интересно. Дальше приехали в школу. Конечно, немножко становится...
Скучно.
Ну, скучнее, чем было. Вот. Но зато, во-первых, возникают новые люди рядом, математик, физик, вот, химик, которые не ездили, естественно, в Крым. Вот. Возникают старшеклассники, с которыми тоже интересно. И многие вещи крымские, они... С одной стороны, и используется, потому что...
То есть,
что...
как база для будущего обучения, объяснения, чего не видели,
потому,
да?
что, например, вот можно сказать, а вот помните, мы видели, а вот помните, мы видели. Это, во-первых...
И это живые впечатления.
Живые впечатления, конечно. А во-вторых, уже там стало понятно, что можно поручать какую-то деятельность самостоятельно детям. И, скажем, по математике можно дать задачку на неделю... Потом сдать 5 задачек на 2 недели. И тем самым ребенок приучается свое время правильно планировать, а тем самым становится по отношению к этому времени как раз более свободным. Не успел чуть-чуть здесь, догнал тут. Не успел тут, догнал тут.
То есть есть свобода выбора даже между, в общем, как делать уроки.
Да,
то есть
да,
этому
да.
вы тоже как-то из-под воли учите, да?
Да, вот. Ну, еще мы вот добавили, например, такую вещь, что мы... Журнал не используем классный.
Как не используем? У вас нет классных журналов?
Нет, нету классных журналов.
А как оценки фиксируются?
Оценки в течение месяца фиксирует учитель любым желаемым ему образом. Там, хочешь на бумажке, хочешь в блокноте.
А разве журнал не является обязательным требованием Министерства образования?
Нет, не является. Ни в каком документе не упоминается.
То есть можно вообще без журнала?
Да, можно.
А как придут проверяющие и скажут, вы правильно ему выставили оценку или нет?
А проверяющие, вообще говоря, не могут прийти, потому что проверяющие могут прийти на экзамен в 9-м и в 11-м классе, а там журнал не нужен для
Слушайте,
экзамена.
Вы рассказываете такие вещи просто потрясающие, знаете?
Не, ну какие?
И это в законе так написано?
В законе про журнал не упоминается.
Читайте закон об образовании Российской Федерации.
Да, читайте.
Все учителя. Данила, скажите, пожалуйста, а вы тоже ездили в Крым?
Да, мало того, 2 раза ездил в Крым, потому что у нас в школе есть такая традиция, что старшеклассников берут поварами туда.
А, поварами?
Ну, как бы там питаться же детям надо.
Да, да.
И, в общем, у взрослых нету времени готовить, дети прям в процессе.
У взрослых, в смысле, учителей.
Так, ну, да. А вы же не учитесь, или еще, или у вас кулинарное искусство есть, ну, как
дело
предмет?
Дело в том, что, вот сейчас я расскажу, как бы... С одной стороны, у меня появляется возможность переосмыслить все знания, которые были получены в Крыму. То есть у меня там есть свобода, я могу сам пройтись там везде, посмотреть на все это дело. Вот. Во-вторых, я, ну, как бы, ну, такой исключительный случай в истории школы, потому что максимум брали из 10 класса. Я же ездил в этом году, я 11-классник, то есть у меня уже курсы начались, когда я был в Крыму.
Поступление, да, в институт?
Да, ну, подготовительные. Вот, и как-то это во мне помогло воспитать немножко, ну, усердие. Ну, в общем, когда я приехал в Москву, я очень беспокоился по поводу того, что сейчас вот курсы свалятся, очень много всего учебы, и как-то, знаете, нет, я даже не расслабляюсь особо и особо не гружусь по этому поводу.
А готовить-то научились?
Да. Кто я до этого умел, я должен был в предыдущий год поехать, в предпредыдущий, ну, вот так сложилось.
То есть у вас не девочки готовят, да, не обязательно девочки?
Нет, конечно. У нас, наоборот, девочки уже, по традиции, лет 8 не готовят в Крыму.
Да, здорово.
Мальчиков.
Ну, у вас потрясающая школа в этом смысле. Все больше и больше потрясает. Вот Сергей из Петербурга дозвонился, давно ждет. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день, господа.
Ну,
здравствуйте. Ответ совершенно простой. Он звучит так. Школьник свободен настолько, насколько свободны учителя, его родители, родители школьников, да и, пожалуй, руководство школы. Привожу примеры прямо из жизни школ, правда, не называю, иначе мне просто туда не попасть в следующий раз. Про журналы медалистов, вот, по крайней мере, в нескольких районах, пасут буквально с 10 класса. Работники РАНО приезжают в школу и ксерокопируют журналы. Это раз. Учителя, к сожалению, пожилые, конформисты, по разным причинам работают в школе. Скоро их не станет. Кто будет взамен, непонятно. Родители, к сожалению, большинство родителей заняты борьбой за существование. Те, кто способны уже подумать о своем ребенке, они говорят таким образом: ну что ж, придется платить вуз, придется платить. Дальше доплатим и за вуз. И поэтому в жизни школы активно не принимают. А иллюстрация объективная. Загляните в интернет, посмотрите сайты школ. Редко встретите, вообще говоря, сайты, форумы, где только школьники. Приличные же форумы. А уж все остальное казарма.
Сергей, вот понимаете, вы нарисовали, в общем, обычную картину, которую все знают, и мы с этого и начали, и Портников, но вот в том-то и дело, что мы пригласили сегодня вот и директора школы, и ребят, которые учились в этой школе, именно потому, что возможно и по-другому, это не есть закон природы, что как раз и хочется рассказать, что люди, которые сознательно относятся, они могут сделать себе нормальную школу, государственную нормальную школу, существует в Москве, и в этой школе ребята везде поступают.
Как раз, когда собирался делать школу, я намеренно хотел сделать государственную школу. И, собственно, моя идея заключалась в том, что показать, что и государственную школу, а не только частную, можно сделать хорошей, в которой будут хотеть идти дети, хотеть, чтобы там учились дети, родители, чтобы хотели, чтобы дети их там учились.
Скажите, пожалуйста, а вот медаль, да, вот задай вопрос. У вас, значит, тогда в школе нет медалистов?
Нет, да. Вот радиослушатель совершенно прав. В положении о медалях там журнал упоминается. Но это документ не... Ну, как бы в ней юридически в каком-то смысле. Он не зарегистрирован в Минюсте. То есть это не обязательный документ для школы.
Да, но тогда ваши ребята, вот надо сказать, как бы они хорошо учились, они не могут получить медаль.
Не могут.
Да, то есть плата в каком-то смысле за обучение
за
эту свободу – это отсутствие медали. То есть у вас в школе нет ни одного медалиста.
Нет.
Но это, кстати, во многих и частных школах Москвы они с медалями не связываются. Ну, в том смысле, что это настолько большие требования, в частности, к ксерокопированию журнала, чтобы не было текущих двоек. Как возникают текущие двойки, как они фиксируются? Они фиксируются в журнале и поехали, да? То есть реально, но с другой стороны, это вас не пугает?
Нет, не пугает. Нас не пугает.
Меня это тоже не испугало, потому что я думаю, учась в нормальной школе, я бы могла быть медалистом. Я им не стала. Учась в этой школе, я поступила, замечательно отучилась на своем историческом факультете. В общем, мне не хватало в моей жизни.
Я еще хотел спросить о том, все-таки как... Вам удается, вот честно говоря, вот мы когда обсуждали эту программу с вами, как вам удается все-таки сохранить вот эту свободу, да? То есть
действительно правильно сказал наш слушатель Сергей, да, что когда директор свободен, каков поп, такого приход, да? Учителя свободны, то и дети будут свободны. Если вот как вам удается эту свободу сохранить? В общем, в реальной ситуации московской системы образования, хотя в Москве ваша школа не единственная, которая ведет себя свободно, в общем.
Ну, во-первых, важно для себя понять, насколько мне интересно, скажем, работать в условиях, когда я делаю то, что я считаю нужным, и при этом не нарушаю закон. Или я выполняю какие-то указания, которые мне не нравятся, а при этом эти указания еще и закон нарушают. Вот я для себя принял решение, что ни под каким видом, ни при каких условиях я не буду нарушать законодательство. Вот просто, вот я для себя принял такую, может быть, идиотскую совершенно парадигму. То есть ни при каких обстоятельствах закон не нарушаю.
И почему вот... идиотская? Вы законопослушный, вы как раз законопослушный директор.
И получается в итоге, что вот эта позиция оказывается очень сильной. Потому что, ну вот это буквально, вот есть землю буду, а закон не нарушу. И вот это настолько поражает...
Чиновников.
Ну, да, любых людей, которые вот пытаются, например, не обязательно чиновников, ну каких-то, любых людей. Настолько поражает, что, ну, они вот перед... такой позиции бессильно, они отступают, потому что, ну, они же не могут мне приказать нарушить закон. Правильно? Не могут приказать нарушить закон.
Закон об образовании?
Ну, в частности.
А у нас хороший закон об образовании?
Да, изумительный.
Вот читайте закон об образовании, ведите себя, и вот путь к свободе. Людмила Викторовна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила Викторовна.
Скажите, пожалуйста, а каким образом можно попасть в вашу школу? Я так поняла, что с 7 класса вы набираете детей.
Экзамены в марте и в апреле.
А у вас экзамены есть,
да,
в школу, да?
Да.
То есть не всех берете?
К сожалению, нет. То есть, может быть, и можно было бы взять всех, но, во-первых, наверное, честно сказать, что вот такую школу сделать большой, ну, по крайней мере, я не в состоянии. Я просто, ну, во-первых, не в состоянии набрать такое количество учителей.
Хороших.
Адекватных таким детям. То есть, может быть, году в 91-92, когда науку всю разрушили, и можно было тогда вот всех ученых безработных быстро-быстро бы поднабрать. А сейчас все-таки наука как-то встала на ноги, или наоборот, уехал народ за границу. Ну, в общем, туго стало, честно говоря, с учителями.
С преподавателями, да. И поэтому школа небольшая, да?
Вот. Это во-первых. А во-вторых, наверное, в небольшой школе проще создавать правильное влияние на ребенка. Ну, оно, конечно, не сродни семейному, потому что в семье все-таки ребенок находится под большим влиянием родителей. Но, тем не менее, в школе на 1000 детей влияние учителя, как мне кажется, меньше, чем в школе, где 60 детей. И поэтому школа все-таки должна быть маленькой.
Вот это очень важная такая вещь. Дело в том, что у нас в России это большинство школ маленьких. Вот, и сделать такую школу, как ваша, не так трудно, потому что в маленьких городах и в деревнях вот именно такие школы, где 60 детей учатся и 20 преподавателей. То есть это не является... Это для Москвы самая маленькая школа, а в целом для страны это средняя школа.
Для страны это просто стандартная школа.
Да?
Да. И более того, вот мы довольно много путешествуем с детьми, и я совершенно искренне и часто рассказываю про нашу школу всюду, где мы бываем, учителям, директорам, ну, как-то вот по маршруту встречаемся, так интересуются, кто такие, куда идем, про школу расспрашивают. Я всегда рассказываю очень подробно, потому что у нас довольно много есть всяких ноу-хау, которым можно пользоваться в любой городской и сельской школе, потому что ничего такого запредельного мы не делаем, если не считать только, что вот, ну, вот у нас дети, скажем, может быть, более начитанные к моменту, более интересующиеся к моменту поступления. Но если вообще самый обычный такой ребенок, малочитающий, не очень интересующийся учебой, но попадает под влияние таких заботящихся о его воспитании, обучении взрослых, то, в общем, много очень можно сделать полезного и правильного.
Скажите, у вас сайт есть, да? Вот я, если я не ошибаюсь, это www.liga1199.ru, да?
Да, да.
Так что и... вы можете зайти и посмотреть, там есть условия приема?
И условия приема, и новости есть, на новости можно подписаться. Есть открытые всякие мероприятия, на которые ходят люди, вообще не имеющие отношения к школе.
То есть www.liga, без всяких пробелов, без ничего, liga1199.ru. Заходите и посмотрите. Вот как раз мы и задумывали эту программу, чтобы рассказать об опыте государственной, но школы в чем-то уникальной. То есть там, где, в общем, и руководство школы, и преподаватели, в общем, пользуются теми условиями свободы, без кавычек, которая была дана законом об образовании, принятым в 91-м году, по-моему.
В 92-м году.
Это очень хороший закон, пользуйтесь. И, по большому счету, не только журналы, но и сама система преподавания. Вот я помню, что вы мне рассказывали, что вы, ну, так как так получается, что не по всем предметам темы идут друг за другом в верном порядке.
Да.
Но... И вы как там переставляете это?
Да. Но есть замечательная статья в законе, статья 15, пункт 1, ну и 15, пункт 2, вот две статьи
в законе об образовании,
которые позволяют любой школе переставлять любые темы из класса в класс, из предмета в предмет. Это все компетенция школы, и только исключительно школы, я подчеркиваю. То есть там написано, составляет это все и утверждает школа.
А не комитет образования,
никто,
не методисты
никто,
районного...
Никто, абсолютно. Все это делает школа. И поэтому, конечно, мы имеем возможность, скажем, квадратное уравнение пройти до того момента, когда не понадобились физики вот в алгебре.
А в действительности иногда часто сдвинут. Или логарифмы, например, очень поздно изучают почему-то.
Да, да, вот есть такие проблемы. Потом, скажем, какие-то темы можно пройти... по химии, для того, чтобы биологу не пришлось потом рассказывать элементы химии, а он уже пользовался...
Да, это, кстати, очень серьезная проблема в преподавании биологии, потому что там же уже надо нуклеиновые кислоты, это довольно сложная тема.
Ну, много органической химии всякой, и неорганики, и органики нужно знать для того, чтобы понимать биологию. И, безусловно, какие-то темы биологии нужно... перенести на более ранний момент изучения для того, чтобы в химии, в биологии это все было проще.
И это можно, и вы это делаете, да?
Да, да. Потом у нас, скажем, все гуманитарные предметы, литература, история, история искусства, ну и там, скажем, латинский вот у нас еще в какой-то момент
изучили. Латинский язык?
Да.
И сейчас изучили?
Да, в 8 классе. Так вот, эти предметы, они синхронно идут. То есть мы начинаем в середине 7 класса от Адама. То есть с пещерных времен. И дальше до 21 века, до 11 класса, все эти предметы идут синхронно. И поэтому у ребят возникает такая целостная картина развития вообще истории цивилизации. То есть у них, скажем, 15 век изучается одновременно и по литературе, и по истории, и по...
То есть вы синхронизуете специально программы, то есть да. Все учителя собираются,
да,
то
да,
есть
да.
И на педсовете вы как-то там или между собой, да?
Да, 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 это сделано, вот давно сделано, вот уже, не знаю, 10-12 лет, вот эта программа так синхронно двигается, вот все 5 лет, дает результаты, конечно, удивительные, потому что есть такой предмет в Москве, называется «Москвоведение».
Да.
И, скажем, а в 8 классе у них античность. Так вот, если, например, по москвоведению пойти на экскурсию в Москву, по Москве, то дети ничего, кроме колонн и портиков, не видят. Потому
а
что...
где вы античность берете? В Москве?
В Крыму.
А, в Крыму, в Херсонесе. А, это москвоведение, вы Херсонес. Да, это интересно. Да, да. Данила, скажите, пожалуйста, а что вас, вот, может быть, поразило в этой школе? Что вы, ну, вы все-таки тут, если Екатерина 10 лет назад ее закончила, то вы вот сейчас, что вас вот удивило, поразило, может быть, обрадовало, может, огорчило в этой школе?
Ну, не знаю, я вот сейчас не ощущаю себя... вот человеком, как бы без того, что мне школа дала, как бы не пафосно это звучало, потому что, ну, в общем, я считаю сейчас себя там всесторонне образованным, каким-то интересующимся чем-то, а вот, насколько я себя помню, в классе вот в 6-м как раз, то есть у меня были вот такие интересы приземленные, как и у всех, то есть это неплохо, то есть многие люди так живут и хорошо живут, но как-то школа меня подняла на новый уровень.
А что вы называете приземленными интересами? В компьютерные игры?
Ну, типа того, грубо говоря, даже.
Телевизор, компьютерные игры, да, понятно. Елена Владимировна, она еще у нас, да, звонит?
Да.
Да, пожалуйста, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к уважаемому директору школы. Вот когда у вас в школе преподают, это самое, на уроках биологии, происхождение человека, чем вы руководствуетесь? Теорией Дарвина?
Это больной вопрос креационизма. Вы как?
У нас есть...
Сейчас процесс идет, хотят...
Да. У нас есть курс, который называется «Введение в естествознание». Этот курс предваряет биологию, физику, химию, географию, в общем, все естественные дисциплины. Курс читается в 7 классе, у него много разных целей, но одна из целей как раз этого курса заключается в следующем. Мы пытаемся семиклассникам показать, что естественные науки – это не какая-то уже сформировавшаяся часть человеческого знания, а это та сфера деятельности, где и на их век, если они станут учеными, хватит вполне много различной деятельности.
Чего открывать у них есть?
Да, будет что открывать. И в частности, по многим моментам современного естествознания в этом курсе рассказываются различные точки зрения. Ну, в частности, скажем, там, по геологии, там, вот сходятся плиты так, сяк, в общем, там много разных всяких спорных теорий, рассказывается...
Вы креационистские теории даете, да, создание,
да,
мира, да,
да? Да, и в частности, как раз вот есть отдельная лекция по креационизму, она одна из...
Семиклассникам?
Семиклассникам. Одна из...
Сильно.
Одна из последних лекций в этом курсе, она... Без всякого ажиотажа, совершенно, ну, нормально в рамках этого курса звучит и, в общем, нормально воспринимается. При том, что и теория Дарвина была изложена, и были в процессе изложения, ну, краткого, естественно, этой теории, как за эту теорию, так и против. То есть, в общем, мы, начиная с... Скрыл мы еще, все время говорим о критическом взгляде на окружающий мир. Все время нужно задавать вопрос, а что я вижу, а почему это так? И в частности, дальше, на любом уроке это происходит, и этот курс введения в естествознание не исключение.
Спасибо большое. Я благодарю директора школы 1199 Сергея Бибчука, Екатерину Грубиянову и Данилу Школьного, учеников этой школы, за то, что они приняли участие в нашей программе. Спасибо, до свидания. В 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».